Добрый день, дорогие друзья! В студии ведущая Мария Заостровных. Вы слушаете программу «Юридический помощник». Сегодня на ваши вопросы отвечает юрист-правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалединов. Здравствуйте, Руслан!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, дорогие радиослушатели!
Ну что ж, давайте телефоны, напомню, по которым можно звонить и ваши вопросы нам оставлять. 278-96-41 и 266-44-84. Что у нас пришло на эту программу? Я пенсионер, собираюсь уехать к сыну в другой город. Кто сможет получать за меня пенсию и как это все оформить, чтобы курьер выдал деньги?
Да, зачастую пенсионер уезжает в другой город. Бывает, и в другую страну даже бывает, что уезжает, живут там, приходится пенсию получать, место жительства кто-то высылает или что-то еще. Ну вот данная ситуация, так понимаю, человек уехал в пределах Российской Федерации просто в другой город. А пенсия начисляется либо на карту, либо безналичным курьером, путем, либо выдается курьером на руки.
Но то пенсионеры есть почему-то не любят вот эти все безналичные карты, как-то вот не дружат они с банкоматами.
Ну вот, ну как вариант.
Живой человек, это же всегда и пообщаться, и чаю попить.
Да живого человека это не будет в присутствии пенсионера, поскольку он уже переехал. Поэтому, может, вопрос проще всего будет порешать путем написания заявления в пенсионном фонде о перечислении денежных средств, ну, пенсии, на расчетный счет, открытый в банке. Угу. То есть для этого для начала в банке открыть расчетный счет, угу, получить там карточку.
Карту или сберкнижку.
Или сберкнижку, да, и уже получать по данному счету деньги. Ну, сберкнижку там приходится тоже лично обращаться, потому, угу, что карта-то не привязывается, насколько я знаю. Угу. А вот если это будет счет, ну, может быть, можно, я вот точно не буду утверждать. В общем, наиболее удобный способ — просто получить банковскую карточку, угу, туда будут ежемесячно перечисляться денежные средства с пенсионного фонда, и вы в любом месте страны, находясь, можете просто эти денежные средства снимать.
Сколько по времени занимает вот оформление? То есть, ну, понятно, что карта там где-то, сколько она там, 3-4 дня делается?
Неделя, да. Я думаю, да, и заявление написать,
в принципе. Пенсионный фонд сколько, да, будет это все оформляться?
Да единовременно напишет заявление, и уже они оформят все в следующий раз.
Сразу
будет
же, да?
Да. Угу. Или, если говорить о курьере, то здесь необходимо иметь человека доверенного, который будет получать за вас пенсию, потом эту пенсию он будет вам отправлять, допустим, то есть это все суета. Но для этого вам необходимо сделать доверенность.
У юриста нужно будет?
У нотариуса необходимо сделать нотариальную доверенность. Значит, там должно быть четко прописано, что возможность получать пенсионные выплаты. И на основании доверенности уже гражданин будет получать пенсию и вам, допустим, отправлять. Опять же, по пенсионному законодательству доверенность действует в течение... Ее можно выписать на 3 года, угу, допустим. Но каждый год необходимо подтверждать факт нахождение, по сути, ну, как есть в живых, угу, пенсионера. То есть это нужно будет, допустим, заявление у нотариуса оформить, нахождение в живых или что-то еще. Ну, суеты много в этом случае. Поэтому проще наиболее картой оптимальный вариант, я вот, скажем так, в порядке совета, что ли, советую вот открыть счет в банке, если его нет, и привязать к этому счету карточку, написать заявление в пенсионный фонд. Многие так получают.
Ну, просто довольны. Если уезжаешь, допустим, на месяц, на полтора, то проще, может быть, действительно оформить вот, да, у нотариуса. Вот это заявление, и там раз человек получит, два человек получит, и, собственно, все, дальше уже никаких проблем не будет.
Да.
А если на какой-то долгий срок, год или два, да, если об этом сроке речь идет, то, наверное, проще действительно оформить карту, тем более, что это абсолютно бесплатно.
Да.
Ну и да, нотариус еще денег стоит.
Нотариус стоит, да, минимум 1500, я думаю, возьмет за доверенность. А плюс еще потом суета, связанная с подтверждением факта нахождения в живых и так далее. То есть, ну...
Проще, в общем, оформить карту. Так, еще один вопрос. За 50 лет совместного брака с мужем были награждены знаком отличия «Совет да любовь». Недавно мой муж умер. Могу ли я получить за него выплату единовременного пособия за эту награду?
Ну, действительно, указом губернатора Свердловской области еще, по-моему, в 10-м или в 11-м году вот было введено такое наградное звание, скажем так. Значит, люди, получившие данную награду, прожив 50 лет, имеют имеющие детей, не имеющие никаких судимостей и так далее, разные там моменты есть, которые нужно соблюсти, имеют право на получение единовременного пособия. Значит, пособие назначается в размере 5000 рублей на каждого из супругов. То есть супругу 5000.
Не так уж и много, конечно, да. Но тем не менее.
Но тем не менее, ну поверьте, сколько нужно собрать бумаг.
Ради этих 5000.
И каким нужно быть, да, действительно правильным, что ли, так. Ну, в общем, есть много там нюансов. Сейчас вопрос-то не в этом, поэтому я почему об этом говорю. Сейчас нас услышат, допустим, кто 50 лет прожил, скажут, все.
Надо бы нам получить, да, но идем. Не тут-то было.
Да, но не тут-то было. Есть вот нюансы, о которых также необходимо знать. То есть это детально нужно изучить. Вот,
куда сходить, чтобы узнать?
Сходить нужно в соцзащиту по месту жительства, по месту прописки.
Там все условия скажут.
Там все условия скажут, да. А касаемо вот вопроса, имеет ли право получить радиослушатель выплату за своего супруга, я скажу так. Вот исходя из судебной практики, да и вообще законодательства в целом, пособие по единовременное вот это пособие, это социальная выплата, которая носит заявительный характер. То есть для того, чтобы получить эту выплату, гражданин должен пойти и написать заявление. Причем он привязан к конкретному лицу. Не кто-то за него должен пойти и написать, а именно он, либо доверенное лицо, которое имеет на то полномочия по доверенности.
Угу.
То сейчас, о чем говорит радиослушатель, это по сути возможность получить выплату за своего супруга в порядке наследования, по-другому никак. Потому что вот тут надо разграничить, то есть эта выплата, она является социальной, привязана к конкретному человеку. Более того, она носит заявительный характер. Если, допустим, гражданин при жизни успел написать, получил наградное звание, написал заявление в социальную защиту о том, что прошу выплатить единовременное пособие в размере 5000 рублей, социальная защита уже вынесла постановление о том, что выплатить, одобрила это заявление, то тогда в порядке наследования радиослушатель имеет право получить эти деньги. В порядке наследования. А так, чтобы пойти и за гражданина получить, потому что я, мол, супруг, так не получится. Потому что, еще раз говорю, привязано к личности, это социальная выплата. И эта личность должна быть написать заявление было.
То есть в порядке наследования вы имеете в виду, что еще нужно еще больше собрать бумаг,
конечно,
доказать,
да,
что это наследство, и через полгода в таком случае только, может быть, появится такая возможность.
Да, потому что уже в данном случае заявление было написано, начисление по факту произошло. То есть, соответственно, гражданин уже вот на эту начисленную сумму, поскольку она уже в природе существует, да, эти 5000, имеет право как наследник претендовать. Проще говоря, она уже была выплачена умершему, и он уже претендует.
А если заявления не было,
то за этого человека гражданин сможет получить, поскольку носит именно заявительный характер. Соответственно, заявления не было, значит, не было решения о выплате, значит, не было начисления. То есть в природе этой суммы вообще не существует.
Угу.
Надеюсь, понятно ответил.
Ну, если что-то вдруг будет непонятно, то чуть позже еще раз озвучу телефоны, по которым можно нам звонить и какие-то уточнения или вопросы задавать. Так, могу ли я работать, находясь в декретном отпуске? Вот, наверное, последний вопрос, на который успеем сегодня ответить.
Да, можете, находясь в декретном отпуске, работать на условиях неполного рабочего дня. Ну, понятия неполного рабочего дня четкого такого нет, в плане нюансов, сколько часов и так далее. Поэтому тут уже как с работодателем договоритесь на 15 минут, сократят вам рабочий режим либо на 10 минут, либо на полдня. Ну, для этого вы должны написать заявление своему работодателю, допустим, о том, чтобы приняли вас на неполный рабочий день, и он не может в этом отказать.
То есть обязательно должно быть прописано условие, что рабочий день должен быть неполным.
Да, неполный. Это законодательно предусмотренная мера, которую нужно вот соблюдать всем обеим сторонам.
Какой работодатель не может отказать? То есть вот идешь ты, допустим, по улице, увидел какую-нибудь юридическую фирму, зашел, сказал, знаете, вот я в декрете, у меня есть время поработать, вы, получается, не имеете права отказать?
Нет, это уже работа по совместительству.
Вот я почему-то...
Если возьмут, я сейчас говорю о неполном рабочем времени по основному месту работы, допустим. То есть там трудоустроен, находится в декретном отпуске, на неполный рабочий день, либо на дому работает, получает заработную плату уже в соответствии с отработанным количеством времени и получает еще социальные выплаты, предусмотренные вот законом. А если говорить уже о трудоустройстве на другое место работы, то это уже работа по совместительству. И обязанности у работодателя принять
уже
этого
нет.
гражданина, это нет, такой обязанности нет, то есть тут уже как решит работник и работодатель. Вот. Опять же, помимо оформления по совместительству, человек, находящийся в декретном отпуске, имеет право работать, допустим, по договору подрядов, допустим, на сделищине так называемом. То есть заключают гражданско-правовой договор и получают от этого деньги. То есть не в порядке трудового законодательства, а уже гражданского законодательства. Потому что вот многие интересуются, могу ли я работать, находясь в декрете. Да, конечно, можете. Можете по основному месту работы, неполный рабочий день. Можете по совместительству, а можете сами на себя, проще говоря.
То есть тут самое главное не просто договориться с работодателем, но еще и все правильно юридически оформить. Главное этим не пренебречь, потому что хорошо, когда ты пришел к работодателю и вы с ним договорились, но потом при возникновении какого-нибудь любого спора, да, вы уже без, вот, без бумажки, что называется, ты уже абсолютно не защищен, и тебя просто могут на улицу выкинуть, попросить, сказать, что вот нет, извини, там ни денег, ни времени, ничего мы тебе не зачтем.
Ну, находясь в декретном отпуске, конечно, не выкинут, но после декрета, когда уже выйдет человек, уже могут быть какие-то вот, как мы, я помню, в предыдущей передаче обсуждали, вот какие-то спорные ситуации. Тут уже, конечно, вот в порядке совета нашего, да, вот здесь нужно подумать, стоит ли нажимать, заставлять, требовать, невзирая ни на что. Возможность законом предусмотрена, да.
Ну что ж, спасибо большое за подробные ответы. Телефоны, еще раз напомню, как и обещала, 278-96-41 и 266-44-84. Сегодня в студии программы «Юридический помощник» были ведущая Мария Заостровных, а также юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалединов. Спасибо вам большое за внимание. Ну и до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».